ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम् 1 песня, глава 2. Божественность и божественное служение. 56. Санскрит. Савай пум сам паро дхармо.
Савай пум сам паро дхармо.
Yato bhakti rato kshadje.
Yato bhakti rato kshadje.
Ahai tukiya pratihata.
Ahai tukiya pratihata.
Ahai tukiya pratihata.
Ahai tukiya pratihata.
Yayatmasu prasidati.
Yayatmasu prasidati.
Yayatmasu prasidati.
Yayatmasu prasidati.
Кто ты хочешь прочитать инстинкт?
Савай
пум сам паро дхармо.
Yato
bhakti ratho kshadje. Ahai tuki apratihata.
Yayatmasu prasidati.
Yayatmasu prasidati.
Savakum sam paro dharmo.
Savakum sam paro dharmo.
Yato bhakti
ratho kshadje. Ahai tukiya pratihata. Yayatmasu prasidati.
Надо же.
Савай пум сам паро дхармо. Ято бхакти ратхо кшадже. Ахай тукия пратихата. Yayatmasu prasidati.
Сах.
То.
Вай.
Вай.
Несомненно.
Несомненно.
Пумсам.
Пумсам.
Для человечества.
Для человечества.
Пара.
Пара.
Высшее.
Высшее.
Дхарма.
Дхарма.
Занятие.
Занятие.
Ята.
Ята.
Посредством которого.
Посредством которого.
Бхакти.
Бхакти.
Преданное служение.
Преданное служение.
Адокшаджа.
Адокшаджа.
Трансцендентному.
Ахай туки.
Беспричинное.
Апратихата.
Непрерывное.
Непрерывное.
Яя.
Яя.
Которым.
Которым.
Атма.
Атма.
Душа.
Душа.
Супрасидати.
Супрасидати.
Обретает полное удовлетворение.
Обретает полное удовлетворение.
Перевод текста. Хорошо слышно звук? Перевод текста. Высшим занятием, дхармой, для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу, чтобы полностью удовлетворить душу. Такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Сложный текст будет раскрываться в течение всего Шримад Бхагаватам. Здесь говорится о божественном служении. Занятие, работа, деятельность. по собственной прихоти, это демоническое сознание. Даже животные не ведут себя по собственной прихоти. Они подчиняются голосу природы. Мы не видим, чтобы животное, растительный мир создавал какие-то катаклизмы, кризисы, нарушая законы природы. Нет. Они следуют дхарме. Но там есть недостаток, серьезный. Они это делают неосознанно, в невежестве, подчиняясь определенным инстинктам, не осознавая, что они делают. Но так уж природа устроила, что им нетрудно следовать дхарме. Она привела им пищу, время для совокупления, когда они чувствуют, что должны это делать, место для сна и борьба за выживание, они поедают друг друга, балансируют как-то эту природу, не понимая, что они творят, не ведут. Все они подчинены зову природы, но человек, если действует невежество, это очень опасно. Именно этим отличается человек от животного, что человек следует законам Бога осознанно, он должен понимать законы природы и свою природу, предназначение. То есть душа, достигшая человеческого тела, проявляется в разуме и свободе выбора. Как она использует эту свободу выбора? А душа очень свободна, чрезвычайно полностью свободна. В человеческой форме жизни она получает некоторую ступеньку к полной свободе, которую можно легко злоупотребить. Потому что это свобода. Можно творить такое зло, которое не снилось никаким животным, никаким другим живым существам. Имея человеческий разум и свободу выбора, и если сочетается с демоническими качествами, это несет такое зло и гибель всему миру. Поэтому в человеческом обществе возникают организованные формы насилия. Революции, перестройки, войны, все что угодно. Все, пока мы живы, мы наблюдаем это. О чем же говорится в этом стихе? Все дхармы должны быть подчинены одному единому принципу – санатана дхарме. Много есть дхарм, много есть обязанностей, много есть природных, так сказать, склонностей. Природных качеств человека, но они должны быть подчинены высшему разуму, высшему благу. Человек должен знать, что является высшим благом, что это за дхарма, что это за занятие, что это за высшее благо, что должен делать, чтобы благо получили все, я в том числе, и все окружающие, чтобы не беспокоить окружающих людей. Высшая дхарма заключается в том, что человек живет без насилия. Это высшее занятие, высший стиль поведения, или мы говорим, вайшнавский этикет еще его называют, но мы так привыкли к этому. Но это особая чувствительность сердца, чтобы не причинить беспокойство ни одному живому существу, нужно прожить жизнь так. Насилие можно выразить словом, совершить, можно мыслью, можно поступком. Рождается оно из мыслей, из ума настроения. Поэтому в нашей практике йоги, бхакти-йоги, мы следим прежде всего за умом настроения. Как мыслить позитивно, каким образом? Как избегать оскорбления, другими словами? Мы воспеваем святые имена. Мы знаем, что святое имя не отлично от Кришны, но если совершается оскорбление, оно не проявляется в полную силу. Не проявляется. Кришна не проявляется там, где совершаются оскорбления или бессмысленное насилие. На Курукшетре он проявился. Он вложил смысл в эту битву. Даже в эту битву он вложил смысл. Он не говорил Арджуне о политике, о Бхагавад-гите, вообще ничего. Ни о чем земном. Сказал, низ Трайгуня, Бхава Арджуна, будь над всем земным, над всем материальным. Пойми, что ты есть душа, и действуй с этой позиции. Даже сражаясь, что бы ты ни делал, делай это как жертвоприношение, делай это для общего блага. И этот человек должен знать, каждый должен знать свою дхарму, как занять свою природу,
в санатана дхарме, то есть в вечном, любовном, преданном служении, о чем здесь говорится в этом тексте. Это высшая дхарма. Она также выражена в Бхагавадгите, Кришна говорит уже 18 главе об этом. Сарва дхарман паритяджит. Все, просите дхарму. Мама кам шаранам раджа. То есть предайся мне только мне. Зачем религии? Зачем работа? Зачем цивилизация? Зачем все это? Чтобы познать Кришну. Прабхупада говорит, что веданты — это последнее слово веды. Веда означает знание. Анта — последнее. Анта — конец. Вывод. Какой вывод? Это Кришна. Абсолютная истина. Это все. Если вы знаете Кришну, вы знаете веданту. Если вы знаете, что вы слуга Бога, вы знаете все веды. Все знание откроется вам в этом процессе служения. Если оно чистое, непрерывно, как здесь говорится, агайтуке прафигата. И тогда она полностью удовлетворяет душу, что невозможно, невозможно в материальном мире. Ни на высших планетах, ни на нижних планетах, ни на средних планетах душа не удовлетворена. Все, казалось бы, хорошо для тела, и счастья нет. Никто не находит счастья. Брама Бумбунал, Локапу, Нару, Артина, Джуна, Кришна говорит, от высшей планеты Брамы до самой низшей, это место страданий, юдоль, смерти, мритю лока. Все боятся смерти. Все живут, скрывая страх существования, борясь за выживание. И на высших планетах, и не на низших планетах, особенно остро. На средних планетах, где живут люди, они постоянно сражаются, постоянно конфликтуют. Усиливая страдания друг друга, они друг другу приносят столько боли, столько несчастья. Потому что душа их не удовлетворена. Дайте другого. Что ты виноват в моем несчастье. Нет, ты виноват в моем несчастье. Нет, это вы виноваты в нашем несчастье. И вы все виноваты в этом несчастье. Что Прабхупада еще в 75 году сказал, говорит, что на утренней прогулке, что ядерное оружие, говорит, столько, ученики стали говорить, что столько уже вооружения, что один человек может уничтожить всю планету сегодня, нажав кнопку. И Прабхупада сказал несколько раз, это неминуемо произойдет. Они обязательно применят то, что создали оружие. Это неминуемо произойдет. Он сказал это много раз. И преданные тогда сказали, что уже останется, что-то будет заново. Говорит, это не важно, что останется, что будет заново. Воспевайте Хари Кришну. Об этом мы не будем думать. Но если есть оружие, его обязательно применят. Так вы пасхали. Это закон природы, он сказал, это не просто прихоть человека. Никто не желает, но по закону природы это произойдет. А что за закон природы, погодите? Который вынуждает меня действовать против моей собственной воли. Против воли всех людей даже. Если даже все скажут, я все равно это буду делать. Что же это такое? Где теперь вожделение? Сколько вожделений накопили люди в этом мире сейчас? Боже мой, что они только не хотят. Они все уже перехотели, все уже перепробовали. Все хотят, 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 хотят. Все больше и больше, и больше, и больше. Это говорится, враг души, видите, говорится, помимо воли она заставит человека делать то, что он не хочет делать. Даже он вынужден это будет делать. Представьте, какая сила вожделения. Когда я был ребенком, я говорю, ты вырастешь, женишься. Я сказал, зачем? Я? Нет, я никогда не женюсь. А что такое жениться? Ну вот так и так. Не-не-не-не. Ничего общего с этим не имел вообще. Но время пришло, а человек это должен делать. В основном все это делают. Ходят замуж, женятся, имеют детей, идут на работу. Хотя этого не планировали. Планировали другую совсем жизнь, правильно же? Свободную жизнь, но как прийти к этой свободной жизни, как чувствовать такое счастье, такую свободу? Здесь говорится в этом тексте. При этом служение должно быть непрерывно и бескорыстно. Ой, как трудно понять, что тут написано. Бескорыстно, А вообще-то возможно, и что это значит? Если я работаю, то зачем же работаю? Бескорыстно это как? Для кого? Для кого-то должно быть тогда. Это направлено кому-то. А вот кому это бескорыстно? Ну, я своим детям хочу бескорыстно оставить наследство. Ну, наверное, это бескорыстная деятельность. Нет, она не бескорыстная. Своим детям означает самому себе. Своей семье означает самому себе. Своей стране означает самому себе. Это все еще самому себе. Прямо или косвенно. Я и мое. Есть такая концепция. И вот когда мы освободимся от этой концепции, я и мое, телесной концепции, мы сможем понять, что такое бескорыстное предназначение и для кого оно предназначено. Бог тарам я тапасам, сарвалока махешварам, сухидам сарвабутанам, ятвамам шантим ричхати. Оно предназначено для мира во всем мире. Наша деятельность. Вот для чего оно предназначено. Не для конфликтов и ссор, у кого больше, у кого меньше, кто сколько потерял, кто сколько получил, кто кого отобрал, кто кого обманул. Она не для этого предназначена, наша деятельность совсем нет. А для удовлетворения души, для глубокого, глубокого счастья человека. То есть, по сути дела, наша деятельность в материальном мире – это любовный обмен, как таковой должен быть. Что рекомендовано в шастрах, о чем здесь говорится. Бескорыстно означает для полного целого, для всех. Мы что-то делаем. Великие ачарьи, великие пророки указывают этот путь, но люди так и не понимают. Кто-то считает это мифом, кто-то считает это небылицей, может быть, это вообще не существовало таких людей. Кто-то в это верит, но не понимает, как применить то, что говорили пророки. Люди знают о пророках, о святых, о религии, читают Библию, или Коран, или Евангелие, или Бхагавад-гиту читают, или читают много, знают сегодня, но мало кто служит Богу. Вот проблема в чем. А продолжают служить себе, своим чувствам, своей семье, своим детям. Исключительно для себя, для себя, для себя, для себя живут. И говорят, Боже, помоги мне, моему дому. Боже, упаси моих детей. Не хватает какой-то связи с живыми существами, в целиком. Осознание этого факта. Не развито сознание. Сознание развито в рамках своего дома. Все остальное не важно. Палец поранили. Через палец попадает инфекция. Представьте. Опасная для ваших внутренних органов. А палец говорит, ну у меня проблем нет. По себе идет. Это же органов касается не меня. Он не сознает, что он связан с этими органами. Нет понятия. Также сегодня люди не осознают связь с Богом, а с главным составляющим нашей жизни, каждого индивидуума и в целом всего, что существует. Мы неразрывно связаны постоянно. Эта связь называется йога. И очень мало людей, которые находятся в состоянии связи, осознания, сознания Бога, или осознания Кришны. Уже одно само слово «Кришна» приносит счастье и радость, если понимать, что оно означает. Осознание красоты, осознание прекрасного, осознание богатства, осознание настоящей славы, настоящего знания. Кришна обладает этими шестью достояниями. Осознание шести достояний приводит человека в восторг, восхищение, ликование и в танец. Вот в каком мире мы живем, оказывается, тут океаны знания, океаны силы, могущества, красоты, прекрасного всего. Отречение, где никто никому ничему не должен, ничего не ждет, все свободны. Это Кришна, вот он Кришна. Осознание Кришны. Каждый осознает свою зарплату, свой дом, свою квартиру, свой замок, свой код личный. Своих детей мы очень сильно осознаем, очень сильную связь имеем. Но даже эти связи родственные, это тоже Кришна. Наука не объяснила это как-то научно. Откуда эта привязанность к родственникам? Откуда это чувство любви? Из каких клеток? Из каких химических веществ создается? Кто не знает, никто толком не может понять эти вещи, потому что это связано уже с душой. Здесь, в этом мире, говорится, есть все. Все, все нужно достичь. При помощи мистических сил, развития науки, техники, усилий можно достичь чего угодно. Любого материального прогресса. Все возможно, говорится. Это вопрос времени и усилий. Но невозможно обрести мир и любовь в этом материальном мире. Мир и любовь не в этом мире находится. Почему? На материальном уровне не бывает равенства. Все, вы ничего не можете сделать. Вы ничего с этим не можете сделать. Кто-то все равно будет господствовать, кто-то будет подчиняться. Кто-то будет господин, кто-то будет слугой, кто-то будет черным, кто-то будет белым, кто-то мужчина, кто-то женщина, кто-то будет такой национальности, кто-то бенгибу, кто-то американец, кто-то еще что-то. Кто-то чукча, кто-то так, и так, и так, и так, и так. Вы ничего с этим не поделаете. Различия, различия, различия. Нет равенства. Отсюда возникают серьезные разграничения, дискриминация. И у каждого есть свои представления о счастье. Каждый требует именно исполнения своих каких-то вещей. В целом, такое управление сложное людьми. Как сделать так, чтобы каждый человек был удовлетворен? Счастлив, кем бы он ни был, мужчина, женщина, ребенок, живущий на Чукотке, или в Монголии, или где еще, или в Австралии, в Бенгибу, или в Южной Амазонке. Есть разные люди, есть цивилизованные люди, так сказать, есть не очень цивилизованные, ну, по нашим современной классификации, я не знаю, они так вот называют такие вещи. Если в галстуке, то цивилизованный, без галстука, значит, не очень цивилизованный. Если с дипломатом, то точно цивилизованный. Если у него еще машина есть какая-то, и компьютер, ноутбук, то цивилизованный. А телефон, если есть, то нормальный человек. А вы не были в местах, где нет такой цивилизации сейчас? Там нет ни телефонов, ни, они об интернете ничего не знают. Они совсем другие люди. Они не цивилизованы. Как сделать так, чтобы они тоже были счастливы? Дать им телефоны? Мы уже знаем, это нет, не даст, не принесет счастья. Дать им новые машины, мы знаем, нет. Мы уже на опыте знаем, что и в машине можно страдать, и с телефона можно страдать. И в интернет создали, там сколько страданий, ой, больше всего там страданий. Больше всего там сейчас ругатни, критики, конфликтов именно там. И по телефону люди продолжают ругаться, ничего ценного не говорят. Только умножаются проблемы таким образом. Умножаются еще больше. Одно дело, вы там поругались с кем, другое дело, что выставили в интернет. Еще умножается это все в интернете. Знаете, еще там подписчики ваши смотрят, поскандалите с кем-то и выражаете свое мнение несовершенно. Как же сделать так, чтобы каждый человек был счастлив? Об этом кто подумает? Потому что отдельно говорится, счастье не может быть проявиться в полную силу. Если вы на самом деле имеете чувствительное сердце, вы не можете быть радостным, счастливым, если видите страдания других людей. Это невозможно на самом деле. Нужно быть тогда вот таким вот грубым совершенно человеком, тупым, чтобы наслаждаться, видеть страдания других. Вообще все законы религии все сводятся к одной формуле – парадукха-духи. Вы страдаете, когда видите страдания других. И парасукха-сукхи – вы счастливы, когда вы видите счастье других людей. Все это вот формула, весь Шримад-Бхагаватам туда упаковывается. В эту формулу пара духа-духи, вы чувствуете. Вы даже не замечаете своих страданий, но больше беспокоитесь о других людях. Вы даже готовы пожертвовать собой, своим телом, своим временем, ради других людей. Пара духа-духи, потому что это самое развитое сознание. Почему? Потому что вы знаете, что вы душа. Вы не можете умереть, вы не можете исчезнуть. Вам никто не может нанести вреда, по сути дела. Душу нельзя ни рассечь, ни растворить, ни сжечь, ни сушить ветром. Уничтожить невозможно. Вы это знаете. Вы понимаете свое тождество истинное. Поэтому вы о себе не думаете. Вы думаете о людях, которые страдают, отрицают себя с этим телом. Они страдают очень сильно. Это то, что говорит Прахлад Махарадж. И так беспокойся об этих негодяях, демонах, потомках демонов, которые не понимают, куда они идут, не ведают, что творят. Они идут к страданиям, сильным страданиям эти люди идут. Они другим причинят много боли и сами будут страдать в итоге. А о них я беспокоюсь. Поэтому он и проповедовал, давал сознание Кришне. Пара духа-духи. Пара сука-суки. Вы чувствуете, что кто-то развивается духовно, счастлив, и танцуете вместе с ним. Вы радуетесь. Счастье умножается таким образом. А есть пара сука-духи. Он счастлив, когда другие страдают. Ну, радуется, что у кого-то проблемы, но это вот и хорошо. Я неплохо устроен. Другие хуже меня, видите. По сравнению, он чувствует счастье. Когда другие страдают, он думает, что я неплохо устроен. А есть пара дукха суки. Он страдает, когда видит, что кто-то счастлив. Завидует себе. Ну и яд в крови вырабатывается. Не может смотреть, как другие счастливы, а он нет. Теряет человеческие качества при этом. Из зависти. Но Прабхупад сказал, в этом движении сознания Кришны нет места зависти. Иначе это уже не движение сознания Кришны, если тут присутствует зависть. Это уже что-то другое. Вот с этим пороком мы должны покончить раз и навсегда. Сами. Каждый. Вырвать его из сердца и выбросить его в отхожее место. Вообще, и смыть так, чтобы вообще дух не остался. Это самое отвратительное, завидовать любви, завидовать Кришне, его красоте, его танцу раса, его наслаждению любовному. Да, он там наслаждается, а мы тут страдаем. Это же он создал нас, он создал, он виноват во всем. Вот эти негодяи так вот нападают на Бога. В этом случае он уходит как Кришна и пристает как Верховный Господь Нараяна и говорит, что посеешь, что пожнешь. Ты сам создал эти страдания, эти причины. Посмотри, как это все работает. Он показывает знания. Что никто в твоих страданиях не виновен, оказывает, кроме тебя самого. Он убивает этим материалистом. Просто убивает. Я еще сам виноват. Я страдаю, меня еще обвиняют. Но у вас и Бог. А Господь Читания давал нам любовь к Богу. Он говорит, ты меня можешь обнять, а можешь пнуть ногой. Можешь просто ноги вытереть. И ничего не изменится. Я все равно буду тебе служить. Вечно жить за жизнь. Потому что он сознает Кришну. Кришну может обнять, может пнуть. Одинаковое благо получает человек в душе. Это все благое. Никогда Кришна не может причинить зло. Зло – это спина Бога, говорит Прабхупада. Когда вы отворачиваетесь от Бога, вот тогда вы видите тьму, видите зло. На солнце тьмы не бывает. В духовной жизни зла не существует. Добро и зло – это именно понимание наше, обусловленное в материальном мире. Когда мы отвернулись от Бога, мы видим это различие – добро и зло. Все, что против наших чувств, против наших мнений – зло. А все, что мне нравится – добро. То есть это на месте Бога, так человек рассуждает. Если вы меня удовлетворите, это добро. Если меня не удовлетворяете, это зло. Вы носитель зла. Вы не удовлетворили мои чувства. Какие бы они ни были возвышены, какие бы ни были организованы, в измы и прочее, суть та же самая. Поэтому Бог Тарам Яги это Пасам. Все, что мы делаем для Его удовлетворения. Мы служим только Богу. В этом формула мира и счастья. Это начало понять, что он подобен корню, корню, который нужно поливать. Если мы не поливаем корень, мы не можем оживить листья и ветви, поливая эти, брызгая воду на ветви и листья. Дерево все равно высохнет. Как мы не стараемся создать эту цивилизацию счастливых людей, не получается. Почему? Где корень, где источник счастья? Нужно найти это все. Ученые, санкхи, йоги находят корень. Бхакты, преданные, поливают его. При помощи знаний вы находите корень, где причина всего. Джанмади, Сиайтага, где это абсолютная истина, что это практически для меня в этом мире, в моей семье, где это все? Да, это в сердце твоем находится. Эти корешки, они в сердце каждого, да, вот поливать их нужно там, в сердце, где Господь находится. Служить ему бескорыстно, непрерывно, как здесь описывается. И тогда дерево начинает процветать само по себе. Цветы, плоды, все, и читаем, читаем, ведь описывается, что каждый из нас это такая веточка, побег на этом древе Господа Читания. Соединившись к этому дереву, получает эти плоды. Каждый. Дерево это духовное. Каждая часть взаимозаменяемая. Если поливается корень, все остальное становится тоже духовным. Каждый из нас становится гуру. Это сказал Господь Читания Махапрабху. Потому что мы связаны с духовным явлением. Каждый на духовном уровне мы абсолютно равны. Прабхупада говорит, моя заслуга только в том, что я повторяю то, что Кришна говорит, все на этом, больше ничего. Это, говорит, несложно быть гуру. Вы просто повторяете, что Кришна говорит, Кришна – верховная личность Бога. Повторяйте, объясняйте, что Кришна говорит о себе в Бхагавад-гите. Просто объясняйте это все. Вы становитесь духовным учителем. Через вас проходит гуру-татва, представьте себе, всей парампоры. Через вас Кришна действует на самом деле. Если вы не привносите туда никакие свои спекуляции, не убавляете, не добавляете, вы просто передаете послание, вот эта парампара Прабхупады сделает прорыв этой цивилизации. Бескорыстно, чисто, любовно, преданно. Личности Бога, никто этого не слышал до него в западном мире. Что нужно служить чувствам, чувствами. Чувство можно занять. Служить чувствами, мы будем чувствовать, что такое любовь к Богу, что такое преданное служение, как оно удовлетворяет душу. Раджа видим, раджа гухьям. Павитрам дам уттамам протягше вагамам тармиям сусукам картам. То есть очень большое счастье человек испытывает, потому что религию можете чувствовать чувствами, а не слепо верить во что-то. Протягше означает чувствами чувствовать. Можете потрогать, можете понюхать, можно язык попробовать, Кришну. Можете занять свои чувства, можете ощущать это счастье. Трансцендентное блаженство очищенными чувствами. Чувства очищаются в преданном служении. Когда они служат себе, они насыщены вожделением. Это подобно укусу змеи, и яд впрыскивается. Это чувство. Глаз смотрит на противоположный пол и вспыхивает вожделение. Пш, яд. Все, и вы не видите на самом деле, каков мир, как он есть. Все. Если вожделение впрыснуто, вы уже ничего не видите. Поверьте уже вожделением, своими желаниями. Вы ничего не видите на самом деле. Пока это вожделение происходит через чувства, органы, как змеи кусают, яд попадает, все оскверняется. Но Прабхупада говорит, если у змеи вырвать зубы, она не опасна. Она может делать броски, кусать. Но если яда нет, вы не чувствуете проблем. То есть чувства, они не могут вас беспокоить. И вы увидите картину истинную перед глазами. Какой же мир на самом деле? Никто, ни один из людей не увидел мир, каков он на самом деле, из-за вожделения, из-за элементов жадности, из-за зависти, из-за конкуренции, из-за чувства собственности. Эти покрытия не дают нам понять, что это за мир. А мир – это Ишивасия и Дамсарвам. Все принадлежит Богу. Все, 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 все вокруг. Все принадлежит Богу. И мои деньги, и мои чувства, и мой разум, и мой дом, и мои дети – и весь все космическое проявление, это все энергии Бога оказывается. Это нужно тоже увидеть и почувствовать, не только прочитать. Каким образом здесь говорится? Высшим занятием дхармы нужно занять себя духовной деятельностью. Занять, действовать. В бездействии мы не сможем увидеть этих вещей. Чувства должны действовать на духовной платформе. Ноги, руки, глаза, уши, обоняние, осязание. Язык, вкус, речь. Все это уже связано с Кришной. Для всех людей является такое занятие, с помощью которого нам они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу, чтобы полностью удовлетворить душу. Такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. То есть круглые сутки постоянно. Постоянно. Сначала это кажется чем-то сложным. Называется садхана-бхакти. То есть я не могу постоянно, да, думать о Кришне. Я не знаю, как это. Я еще не знаю Кришну толком. Я еще не познал свою душу, отличие материи и духа. Я много еще чего могу не знать. Но ачарьи говорят, сначала это называется садхана-бхакти. Вы прилагаете усилия через правила предписания. Вайби-бхакти еще. Это правила предписания существуют. Ачарьи выделили нам основные правила предписания. Вставать рано утром. Проводить мангаларати, повторять святые имена на четках и так далее, и так далее. Вот это нужно делать ежедневно. Это значит регулярно. Это тоже означает постоянно. Для нас это означает постоянная практика. Почему? Потому что если мы следуем этой садхане, впрыскивается определенная доза вакцины, говорится, духовной. через эту практику, и в течение дня вы в сознании Кришны находитесь. То есть вы можете не повторять Хари Кришна круглые сутки на языке. 16 кругов. Внимательно. Преданные служения. Читайте книги, общайтесь с преданными, слушайте лекции. Этих 16 кругов этой практики будет достаточно, чтобы в течение дня вы не забывали Кришну. Пример дает Прабхупада. Железо, нагретое в огне. Если вы вынете раскаленное железо, оно какое-то время остается раскаленным. Какое-то время. Но потом оно остывает. Вы не даете ему остывать снова в огонь. И так каждое утро вы раскаляете свое железо. Работаете с умом и сознанием. И пока вы это делаете, у вас появляется желание служить бескорыстно. Естественно проявляется, потому что это наша природа, оказывается. Вот корыстно служить, это требуется определенные усилия, еще решимость. Встать на корыстный путь не так тоже просто для честного человека, знаете. Нужно еще решиться. А бескорыстно, естественно, это наше положение. Мы счастье черпаем именно, когда мы действуем как альтруисты. Называется кама, глубокое наслаждение. Чем? Своим собственным добрым именем, добрыми намерениями. Из себя самого. Когда наши намерения остаются чистыми, мы чувствуем счастье. Вот и все. Эти добрые намерения сами же приносят огромное счастье. Мы хотим просто удовлетворить Кришну. Уже вот это желание делать нас счастливыми. Но для этого нужно знать, почитать, кто такой Кришна. Кто такой Бог? Толком люди мало что знают о Боге. Кто такой Бог? Тоже знание, тут сколько написано, смотрите, сколько всего нужно изучить. Брахман, Параматма, Бхагаван, начинаем с этого, что есть различные вот его проявления, то есть на разных этапах, по-разному постигается, да. Одновременно он все сущее объединяет, источник всего, это все его энергия, он сам одновременно отличается от всего, за пределами находится, одновременно. Он непостижим. Он здесь и не здесь, говорится, одновременно. Это Бог. Это не человек. Это не полубог. Не какой-то могущественный мистик. Это сверх всех наших воображений. Ни полубоги, ни демоны. Не мог даже представить. Даже в духовном мире не знают его. Неисчерпаемое могущество, неисчерпаемая сила, неисчерпаемое положение. Невообразимый он, говорит. И при этом он доступен через Бхакти, мама Биджанати, через преданное служение. Он проявляет себя сам перед преданным. По-другому его не найти. Сам проявляет себя перед преданным, который обрел эту любовь, это бескорыстное служение. Здесь говорится, это высшее занятие, оно полностью удовлетворяет душу, когда Господь Читания сравнивал трансцендентное тело Господа с океаном. Безбрежный океан, это трансцендентное тело Господа. Сразу такое сравнение приводил в Пури. А лицо Господа сравнивал с полным умом, который восходит над океаном. Вот это красивое зрелище. Если вы были в Пури, вы знаете, это завораживает. Это удивительные, глубокие, такие мистические впечатления. Самскары остаются по жизни, если вы были в Джаганнатха, Пури, если вы видели тот океан, если вы видели тот храм. Или были на Радхаят, или просто посетили Джаганнатха Пури, это место, где Господь Читания пребывал. И Господь Джаганнат, если вы видели Махапрасад Господа Джаганнатхи, вы никогда не забудете ту луну. Потому что океан начинает дышать под полной луной. И удваивается его как бы, волнение. Начинает дышать. И вас это волнует, вы чувствуете, это связано с Кришной. Господь Читания приводил пример, что лик Господа пойдет на Луне, и тогда волнуется весь океан. А свет, исходящий из Луны, это, говорит, его улыбка охлаждающая. Вот такие метафоры. Такие метафоры приводил Господь Читания. Кто такой Кришна? Он каждую секунду был погружен в этот экстаз любви к Богу. Это то, что нам оставил, как бы, проявил. Эти эмоции дал почувствовать всем своим последователям, что такое высшая любовь к Богу, любовь к Радхарани, к Кришне, его внутренней энергии. Непостижимая вещь. Это высшая дхарма. Как прийти к этой дхарме, здесь говорим, мы немножко почитаем комментарии. В этом утверждении Шри Сута Госвами
дан ответ на первый вопрос мудрецов на Вишаране. Мудрецы попросили его обобщить все богооткровенные писания и выделить из них наиболее существенное, чтобы они стали доступны пониманию падших людей, которые составляют большинство. Веды предписывают человеку две формы деятельности. Одна из них называется праврити-маргом, путем чувственного наслаждения, а другая – неврити-маргом, путем отречения. Путь наслаждений – низший, а путь самопожертвования ради высшей цели – высший. Материальное существование – это нездоровое состояние живого существа. Его истинная жизнь – духовное бытие, или бытие на стадии брахмапхуты, где жизнь вечно блаженна и исполнена знания. Материальное существование временно, иллюзорно и исполнено страданий. В нем вообще нет счастья. Есть только тщетные попытки избавиться от страданий. И временное прекращение страданий ошибочно принимается за счастье. Поэтому путь материальных наслаждений, временных, жалких, иллюзорных, низший, но преданное служение Верховному Господу, ведущее к вечной жизни, блаженстве и всеведению, называется высшей формой деятельности человека. Иногда, если к нему применяются низшие качества, перемешиваются, оно оскверняется. Например, если человек обращается к преданному служению ради материальной выгоды, это, безусловно, создает препятствия на его пути к отречению. Отречение или самопожертвование во имя высшего блага бесспорно предпочтительнее наслаждения жизнью в болезненном состоянии. Такое наслаждение только усугубляет и затягивает болезни. Поэтому преданное служение Господу должно быть качественно чистым, то есть полностью свободным от стремления к материальным наслаждениям. Следовательно, необходимо обратиться к высшему занятию, преданному служению Господу, лишенному малейшей примеси ненужных желаний, кармической деятельности или философских спекулятивных рассуждений. Только так на пути служения Господу можно обрести полное вечное утешение. Мы намеренно перевели слово «дхарма» как «занятие», поскольку корневое значение слова «дхарма» – то, что поддерживает чье-либо существование. Дхар – держать значит. Дхарма – поддерживает. Все держится на дхарме, все мироздание. Все вокруг есть дхарма, мудрецы говорят. Это самое емкое понятие философии Вед. Самое емкое. Вмещает все абсолютно. Любое живое существо, любое явление, любой предмет. Все это одним словом называется дхарма. И нужно понимать законы дхармы. Все. Как один ученик, он вспоминает, он остался с Прабхупадой наедине. Вдруг все ушли, о чем-то говорили. Сидели за столом. Ученики получили какие-то настроения, разошлись, и он один остался сидеть с Прабхупадой и сильно растерялся. Это воспоминание учеников Прабхупады. Не знал, что делать. Прабхупада уловил его настроение. И говорит, смотри, видишь? На столе показал. Там ничего не было. Я говорю, ты что, больше испугался? Ничего не вижу, боже мой. Видишь? Муравей. Я не видел, как у муравья. А Прабхупада видит, что же мне делать, что сказать. Да или нет? Если скажу нет, я не соглашусь с Прабхупадой. Если скажу да, то я совру. Я сказал, что это между да и нет. Ну, что-то. Так вот, говорит, твой долг знать свои обязанности даже перед этим муравьем. С кем бы ты в жизни не встречался, в какой бы ситуации ни оказывался, это твоя дхарма, это твой путь. Однажды в самолете они летели с учениками, падающего окна, и самолет взлетел, набрал крейсерскую скорость, вышел на маршрут. И из кабины вышел человек в форме улетной. Сказал, все ли у вас хорошо, и Прабхупада, как себя чувствуете? Прабхупада, потому что он хочет поговорить, сказал ученику, первое место. Он говорит, вы командир корабля? Говорит, нет, я инспектор. Я слежу за деятельностью работы экипажа. И стал задавать вопросы Прабхупаде философски. Он говорит, интересно, есть вопросы. И в это время подошел один человек, хорошо одетый, но хорошо пьяный. И стал уже что-то говорить. Инспектор растерялся, не знал, что делать, он прерывает беседу, важный очень. Прабхупада посмотрел на этого пьяного человека и сказал, вы боитесь смерти? Человек протрезвел и ушел. В другом случае они шли по Вриндавану с учениками. И выбежала какая-то огромная собака. Все отпрянули. Что делать? Прабхупада вышел с тростью. Ха! Все. Ну, вот как надо, понятно? Пошли дальше. Через какое-то время снова собака выбежала. Подобного рода. Ученики, теперь мы знаем. Хата она еще больше набросилась. Прабхупада снова вышел, она убежала. Говорит, нужно знать науку. Карма. Если все свести к этому моменту, к этому контексту, то единственное, что нужно знать, это свои обязанности. Всегда, где бы мы ни находились, мы должны понимать, зачем мы здесь, что мы должны делать. И с какой целью. Всегда есть какая-то высшая цель, поймите. Если наша жизнь превращается в бессмыслицу, мы забыли дхарму. Зачем я с этим человеком? Зачем я здесь работаю? Зачем я еще здесь живу, в этом городе или в этой квартире? Надоело мне все это. Это называется адхарма. Значит, человек живет по собственной прихоти, и душа его истощается. Как отломанная ветвь дерева, бросьте, она высохнет. Все, она больше не будет свести. Она постепенно станет сухой. И так постепенно эта жизнь становится привычной, надоела. Может поехать куда-то за границу, а может на Венеру. Давайте на Луну слетаем. Давайте. Миллиарды долларов тратим. И летим туда и камни привозим. Вот такие вот вещи происходят просто от того, что человек здесь не находит свое место. Подлинного места. Подлинного счастья. Здесь жизнь уже есть, люди уже есть. Почему они не могут найти себя, столько людей, столько деятельности, что нет единственной важной деятельности для них? Все то, что вы имеете, предложите Богу. Вот что нужно сделать. Освободитесь от чувства собственности, имейте все это, но не претендуйте на собственность в этом мире. И душа становится свободной. Мы намерены, так дхарма, то, что поддерживает чье-либо существование. Для живого существа поддерживать существование значит согласовывать свою деятельность с вечными взаимоотношениями с Верховным Господом Кришной. Кришна – это центр, вокруг которого вращаются все живые существа. Он – всепривлекающее живое существо. Или вечная форма среди других живых существ, или вечная форма. В духовном мире все без исключения живые существа обладают вечной формой. И для всех них Кришна является вечным центром притяжения. Кришна – это полное целое, а все остальные его неотъемлемые частицы связаны с ним отношениями слуги и господина. Эти отношения трансцендентны и совершенно отличны от того, что известно нам из материального опыта. Эти отношения слуги и господина являются высшей формой близости. Это можно осознать по мере продвижения в преданном служении. Даже в нашем нынешнем обусловленном состоянии материального существования каждый должен посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Со временем это откроет человеку путь к истинной жизни и принесет полное удовлетворение. Со временем. Процесс постепенный, не внезапный.
И надо преданное что-то думать, что это внезапный процесс, что мы сразу, быстро это можем осознать. Нет, надо переродиться, на это нужно время. Мы не свободны еще от бхавы рождения. Мы себя все еще отождествляем с тем, где мы родились и с кем мы родились. Все еще в этом настроении находимся. Это майя, это иллюзия, потому что этого тела раньше не существовало. Его не было вообще. То, что мы сейчас называем русские, там, мужчина, женщина, где мы живем, в Воронеже или в Курске. Так мы считаем, так мы чувствуем, так мы постепенно обуславливаемся. Раньше этого тела не было, совсем недавно еще. Считайте, 30-40 назад вы видите, тела этого не было. Вы имели другое тело. И считали точно так же. Точно так же. А до того тела вы имели еще тело. И тоже так же думали. И даже если кто-то имел тела ниже человека, он тоже думал так же, что это мое единственное тело, и очень боролся за выживание. Это описывается в Бхагаватам. Ни одно живое существо не готово оставить свое тело. Если даже Господь Вишну сам попросит, кто-то создал все эти тела и поддерживает тело, если он попросит у вас это тело, скажите, не отдам это тело. Если сам Бог даже обратится, никто. Это сильно люди привязаны, любое живое существо, люди ли это, или животные, или насекомые. Даже насекомые не хочет тело оставлять. С нашей точки зрения вообще жизнь незначительная. Но нет, оно не хочет, оно хочет выживать, оно хочет жить в теле именно. Тело очень дорого для живого существа. А смысл в том, что это тело создано для жертвы. Вы представляете? Прямо противоположное назначение. Высшая дхарма заключается в том, что мы совершаем ягью этим телом. Вот для чего оно создано. Ради блага других оно создано. И сравнивается, что дерево, оно дает тень, древесину, листву, цветы, плоды. Оно столько дает, а в конце его могут срубать и берут просто на дрова или используют для мебели. Оно не протестует. С точки зрения гуны благости дается пример. Вот достойная жизнь, достойная жизнь. Вот о чем должен думать человек, как свою жизнь прожить в жертве, жертвоприношении. И тот, кто живет для себя, говорит, эта жизнь достойна сожаления. Мудрецы так говорят. Достойна просто сожаления. В мире все создано для того, чтобы одно живое существо служило другому живому существу. Но человек не хочет. То есть выйти из этого цикла служения. Потому что там есть насилие, он не понимает, зачем это нужно, он слишком привязан, слишком эгоистичен. И, конечно, для человека жертва не означает насилие, как раз наоборот. Жертва означает отказ от насилия. Этот пример с мудрецом Дадичи. Бхагаватам описывается. Индра сам к нему пришел. Сказал, Господь Вишну указал на тебя, мудрец. Твои кости очень могущественные. Единственный способ убить Уритру, Витарсуру, оружие создать только из твоих костей. Во вселенной нет другой силы. Вишну указал на тебя и просит, чтобы ты отдал нам свое тело. Для блага всех живущих, иначе мы не сможем победить зло демонов. И тут мудрец сказал, а почему вы это говорите? Вы знаете, как трудно расставаться с телом каждому. Все же эгоистичны, все думают только о себе, о благе своем. Кто же готов отдать свое тело даже ради блага других? Вы для чего это просите? Для собственного блага, видите? Вы не хотите сами погибать в битве. И меня просите оставить тело, да? Хотите жить за мой счет? Вы полубоги. Индра сказал, мудрец, это так и есть, мы все эгоисты. Я тоже. Это наш уровень. Мы не можем по-другому. Мы боимся, мы не хотим погибать. Но ты-то мудрец, ты же не такой, как мы. Ты-то живешь с другой целью. Ты должен поступать как мудрец, иначе ты будешь такой же, как мы. Мы за выживание, ты за выживание. В чем же разница? Если ты такой мудрец, то у тебя другая дхарма. И мы приходим к тебе именно с такой просьбой, достойно тебя, отдай тело свое. Что сам Вишну указал на тебя, и Дадич, он просто проверял кого богов. Когда он узнал об этом, слышал, он просиял, сказал, конечно, конечно. Это есть высший смысл. Это великая удача послужить Господу таким образом полностью. Значит, смысл моего существования в материальном мире завершен. Я нашел его. Я больше не буду рождаться и умирать в этом мире материальном. В мире смерти. Берите полубоги мое тело. Я рад, я счастлив пожертвовать его Господу Вишну ради блага всех других. Эта история литературы считается центральной в Бхагаватам. Этот пример. Этот пример. Но Прабхупада в четвертой главе Бхагавад-гиты говорит, что много из форм жертвоприношений. Можно жертвовать речью, можно жертвовать мыслью, дыханием, как йоги делают. Жертвовать можно своей пищей, можно жертвовать своими способностями, талантами, то есть не обязательно оставлять тело, а можно тело оставить в творчестве, в деятельности, оно и так, мы его потеряем, верно же? Просто занять его в служении Кришне на всю жизнь, будет великая жертва, принесет счастье и тому, кто жертвует, и для всех окружающих. Это называется преданное служение Верховной Личности Бога. Мыслью, словом, речью и поступками. Всепоглощающее преданное служение, оно само захватывает разум и чувства постепенно, оно могущественно, действует как лекарство. Пили лекарство? Кто-то пил слабительное? Оно само действует, правда же? Если вам нужно там прочистить что-то внутри себя, там есть какое-то средство, там, либо слабительное, либо какие-то другие, если кто-то костер попьет. Вы выпиваете и ждете. И начинается процесс там сам по себе. Это действует лекарство, также преданное служение такое лекарство. Просто если мы будем внимательно повторять Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Начнется процесс освобождения. Только успеете побежать. И все анархи. Смоете ее, все. Да, сначала грубые нарты, они быстро идут, потом более тонкие, еще более тонкие, конечно, придется потрудиться. Это процесс подобен лекарству для души. Душа очищается самопознанием, говорит Света. Через самопознание. Это наша как бы заветная цель – познать себя от начала и до конца. Вот когда мы свое тело тонкое и грубое займем в служении, нам откроется истина о себе. Самая большая тайна в нашей жизни. Две. Верховный Господь и я сам. Это самая большая захватывающая тайна. Мы даже не можем представить, что откроется нам. Это невообразимо. Хорошо, мы прочитали комментарии к шестому тексту. Второй главы, которая называется «Божественность и божественное служение». Это первая песня Шримад Бхагаватам. Пожалуйста, какие будут вопросы сегодня? Нет.
Спасибо большое за это. С YouTube вопрос задают, как принимать милость Кришны во время войны.
Так же, как всегда. Так легко говорить, да, у нас асаны здесь, вот. Вот, состояние мира, покоя здесь. Так могут сказать, легко говорить, когда вы находитесь, ну, в хорошем месте. Не взрываются бомбы, на голову не падают. И не погибают люди сейчас. А если вот посочувствовать, если почувствовать ту среду, и сейчас это происходит, что мы скажем? Мы скажем то же самое. Нам нужно терпеть такие события. Как мы сказали, люди, которые не обладают полным развитым сознанием, сознанием Кришны, не знают, как жить в мире. Это невозможно. Они сами становятся заложниками обстоятельств. Мы упускаем политику, о ней говорить не будем. Политика означает, вы начинаете обвинять друг друга и драться со злобой. Мы не хотим этого. Мы просто хотим увидеть, как устроен мир. Бхагаватам говорится, никто не хочет войн, но они возникают как пожары в лесу, хотя никто их не поджигает. Во время сильной жары это возможно, оказывается. Если вы были во Вриндаване в сезон жары, вы понимаете это. Это возможно. Лес загорится сам. В такое пекло, когда еще дует ветер, о-хо-хо, трутся стволы бамбука, и все вспыхивает. Все. Вот сравнивается с материальным миром. Когда Прабхупада приехал в Америку в 60-е годы, конец 60-х годов, была война во Вьетнаме. Она считалась позорной для Америки. Американцы многие протестовали, было целое движение, там были митинги. И люди вот с этих протестующих также спросили Прабхупаду, как вы относитесь к войне во Вьетнаме? И Прабхупада сказал, что войны неизбежны. Это очень не понравилось этим протестующим. То есть человек думает, что можно жить без войн. Можно. Но в материальном мире вы не сможете избежать войны. Один философ сказал, что высший авторитет государства в этом мире. Все подчиняются законам государства. Тогда его спросили, а кто будет решать конфликты между государствами? Он сказал, только война. Пока будут конфликты между государствами, только война решит конфликт. Видите, вы не можете избежать этой ситуации. И так то, в этом тоже нужно видеть волю Бога. В этом тоже нужно видеть волю Бога. Если вам приходится воевать, значит приходится воевать. Такова воля Бога, вы приходится исполнять свой долг воинский. Попадаете в такую ситуацию не случайно. Если вы не попадаете в эту ситуацию, вы продолжаете преданное служение, молитесь за всех людей. Делайте добрые дела, не усиливайте конфликты. Просто пытайтесь понять причины и следствия, чтобы научиться чему-то. Потому что жить в мире можно. Здесь написано, можно. Если мы знаем высшую дхарму, люди будут счастливы. Распространяйте это знание, распространяйте это знание. Это тоже война с невежеством, поймите, это тоже война. Как только я пришел в сознание Кришны движения, я сразу почувствовал, как нас преследуют. Где бы я ни был все эти годы, я чувствую, что всегда нас преследуют какие-то материалистичные люди, недовольны нами. Всегда это было. Каждый божий день вы чувствуете на улице, что вы белая ворона. Вы контролируете чувства, вы читаете и повторяете мантру. Все вразрез идет материальному обществу, то, что вы делаете. Всегда были какие-то то преследования, то нападения, то клевета, то агрессия против нас. Всегда. Мы это должны терпеть. И продолжать проповедовать, продолжать распространять знания. Видите, что многие люди становятся счастливы, услышав о сознании Кришны сейчас. Их так много становится, смотрите. То есть все как-то общество прозревает, в духовной жизни поворачивается. И Прабхупада не говорил, что должны бросить свою конфессию, скажем, свою религию. Не говорил этого. Можете воспевать имена Бога, которые вы знаете, он говорит. Если вот не знаете, берите Хари Кришна. Знаете свои имена, повторяйте другие имена. Будьте Аллаха воспеваете. Почему нет? Не об этом речь. Речь о воспевании святых имен, а каких несущественно. Какой вам ближе в сердце, какое шло в сердце. Делайте это. И люди начинают прозревать, поймите сейчас, прозревать. И с другой стороны, параллельно еще есть другая, конечно, линия жизни, где мы видим, что так все остро, так все болезненно. Потому что еще есть и национализм, и другие проявления. Понимаете, это все телесная концепция, это все еще я, это тело, доведенное до крайности, страсти. Как избежать таких опасных явлений, как нацизм, фашизм, допустим, как это сделать? Если у вас нет духовного знания, будете просто воевать. Но вы не истребите их просто войной, этих людей. Вы не истребите самфашизм, потому что телесная концепция остается, не рождаются снова с этой концепцией. Понимаете, не рождаются, вырастают и снова говорят те же самые вещи, еще больше. Поэтому в любом случае война войной, но знания необходимо распространять. Если война остановит какие-то тенденции опасные, то, конечно, она будет. Если она должна быть, она будет. Но этого недостаточно. Нужно еще распространять знания духовным людям. А иначе никто не дает общий язык. Никто. Те, кто раньше были близкими, друзьями вообще, жили в одной семье, сейчас стали заклятыми врагами. А? Потому что есть национализм. Телесная концепция. Другой причины нет. Людям не хватает знаний, образования духовного.
Курма Хараши, огромное спасибо вам за ответ. Здесь. Я хотела задать вопрос в продолжении вашего ответа о том, что нужно распространять духовные знания. Но при этом же прозвучала фраза в лекции, что мы так должны прожить свою жизнь, чтобы в своей жизни никому не доставить беспокойство. Даже выходя на Сан-Кирцен, хренам, есть те, кому это доставляет беспокойство. Как прожить, чтобы никому не беспокоить?
Хорошие вещи приносят беспокойство людям. Прабхупаде сказали, ваши люди приносят беспокойство в аэропортах, там они книги распространяют. Прабхупада говорит, ну аэропорт место такое, что оно беспокойство само по себе. А наши люди просто предлагают хорошие вещи там. Не вы думаете, что это часть беспокойства аэропорта. Значит, хорошие книги предлагают, хорошую пищу предлагают. Что плохого они предлагают? А вы так думаете. Вы думаете, в аэропорту должно быть так, а так не должно быть. Вот и все. Вот и вся проблема. А вот на улице так не должно быть. Ко мне должны приставать. А когда вы выпиваете где-нибудь в баре, знакомитесь там и целуетесь, это нормально. Так привыкли люди общаться, понимаете, так они видят, что вот это хорошо, это плохо. Вот на улице это некультурно. А если вы заглядите в читальном зале, ну, это нормально. У преданных нет такого понятия. Читальный зал или улица. Кришна там и там, понимаете. Они там и там улыбаются, предлагают что-то людям. На самом деле ничего плохого не делают, но люди думают, на улице плохо это. Если вы запеете громко Хари Кришна, говорит, нарушение общественного порядка, на улице не поют. Идите туда, пейте. Здесь специально отведенное место. Так они живут, они думают, что вот это есть нарушение порядка. Хотя на самом деле, ну, Прабхупада, знаете, он же не был обусловлен, приехал с Индии, с Вриндавана, пошел в супермаркет, нашел там какую-то лоту, захотел купить, пошел к кассе. Кассирша говорит, такая цена, значит. Он говорит, нет, это не стоит тысячи только денег. Та увидела такого старика в шафрановых одеждах. Нет, у нас, понимаете, фикс прайс, у нас цена твердая. Он говорит, нет, я знаю, эта вещь столько не стоит. Она стоит вот столько. Говорит, если вам не нравится, говорит, наш супермаркет, идите в другой супермаркет, если вам не нравится то, что мы продаем. Говорит, нет, мне нравится эта вещь, но она не стоит столько. Она стоит другую цену. И он настолько был прост и обаятелен при этом, что эта женщина, кассирша, свои деньги заплатила и отдала Прабхупаде лоту. Он был счастлив. Прабхупада мог сбивать вот эту вот обусловленность даже вот там на кассе, понимаете? Был не обусловлен. Значит, правило такое, у кого микрофон, тот говорит. Что, маты же забрали, захватили микрофон? Ну все, вы пропали.
Гуру Махарадж, такой вопрос по лекции. Вы говорили о том, что дхарма, которая написана в стихе, должна приводить к тому, чтобы начать преданное служение духовной деятельности. И что эта трансцендентная деятельность, она представляет собой древо Господа Читания на Прабу. А как вот понять свое место на это время?
На какой ветке я нахожусь? Корень это Кришна. Так. Главный ствол Господь Читания. Две большие ветви, исходящие из главного ствола, это Нитянанда и Адвайта. И затем начинается вот эта крона, где много-много ачарьев, таких ветвей, которые дают крону. И мы с вами сейчас побеги и листики на этом дереве. Такое сравнение. Их множество, множество, и будет больше, 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 больше. Но каждая часть этого дерева взаимозаменяемая, может делать все, что делает все остальное. То есть ты можешь делать любые вещи в сознании Кришны. Любые. Какие хочешь. Если это у тебя искреннее желание служения, Кришна даст тебе все возможности. Итак, твое место какое? Быть энтузиастом. Энтузиазм. Это первое условие преданного служения. Энтузиазм. Не ждите, когда вам откроется какая-то дхарма своя, свое место. Действуйте, действуйте, действуйте. В жизни как это делает ручей, да? Если он не может в эту сторону пойти, он в другую сторону пойдет, не остановится. Он будет искать, он будет наполнять, он будет двигаться, пройдет. Всегда двигайтесь. Если хотите чем-то заниматься, не можете, но хорошо занимайтесь другим чем-то, не принципиально. Главное, что служите Кришне. И двигайтесь. Так же и в жизни живите. Если у вас нет работы по профессии, работайте не по профессии, зарабатывайте деньги, так иначе живите. Без того, чтобы быть угрюмым, подавленным, это не нужно. Посвятите себя Кришне и все, и действуйте как угодно. Столько способностей у вас, Боже мой, столько разума у вас, столько у вас еще запаса лет, энергии. Нам сейчас как раз вот жить и жить, активно сейчас служить Кришне нужно. Не сомневайтесь в этом. Что важно на этом пути? Знаете, что самое важное? Не то, что ты спросил. Самое важное – не совершать оскорбления. И все, и преданные сами друг друга занимают автоматически, даже не думая. Пойдем сделаем это, вам нужна помощь, иди сюда. Ты где? А? Ты тут нужен, подожди. Да я там занят, ну сейчас, через 5 минут. Постоянно, знаете, столько всего можно делать. Если у вас есть отношения, если вы избегаете оскорблений, вы друг друга займете, о! На всю жизнь, и не на одну еще. Не отделяйтесь от преданных, тогда вы будете думать, что делать. Чем заняться? Так, вы говорите, что жертва – это отказ от насилия, а может быть насилие по отношению к себе во время того, как я служу другим. То есть я отдаю, думаю, что ради Господа, но подсознательно все равно ожидаю отдачи. Получается... усталость, разрушение, пустота, раздражение, пустота, как быть, служение в аскезе получается. В аскезе получается. Когда служение нечистое, да, еще нечистое, это надо потерпеть, пока есть анархия, какие-то беспокойства у нас будут в жизни. Надо потерпеть, как болезнь терпим. Если есть лекарство, если есть врач, можно потерпеть болезнь. Ничего страшного. Слишком не переживайте на этот счет, если что-то не очень хорошо получается, просто мы учимся таким путем. Безусловно, будем как-то мы трения вызывать друг у друга, пока сердце очищается, так оно очищается. Но мы просим прощения, мы извлекаем какой-то урок. Самое безопасное в нашем обществе – это считать друг друга святыми всех. В сердце, не говоря об этом, не говорите, не говорите. Но в сердце вы должны знать, что каждый здесь святой. Пусть он сейчас по факту не такой, но он в процессе. И через лет 15-20 он станет святым, если не свернет с этого пути. Любой здесь сидящий, поймите, любой человек. Нужно это иметь в виду.
микрофон можно?
Где? Я не вижу. Кто? Да, вижу. Так, пожалуйста. Ближе микрофон. Ближе.
Посетила меня мысль такая. В общем, Бог смотрит на нас, как на детей, играющих в песочнице. И деточки эти заиграли с военными игрушками. Вот сейчас напряжение произошло в мире, на земле. Когда была война на Куркшетре, она была правильная. Потому что боролись две армии, равные по силе. А сейчас что происходит? Ведь в то время в этом никогда не убивали детей, женщин и стариков. Сейчас это происходит. Как мы можем помочь, вот, чтобы снизить это напряжение? И у меня пришла мысль, что все мы преданные, и знаем, что один из методов служения Господу – это молитва. То есть, когда мы все вместе уйдем в медитацию и будем картину создавать, когда все военные, вот эти вот, вся военная техника, и воздушная, и морская, и надземная, она просто ржавеет и разрушается. Мы тем более поможем, вот это, уж если Кришна все желания выполняет в карме Яны, уж Бхакти, он благоволит больше всего. И вот эта наша молитва, она может помочь разрядить эту напряженность и, наконец, покончить убийство детей, женщин и стариков. Мы этим самым послужим Господу.
Хорошо. Хорошо.
Можно? Вот вы сказали, что когда мы встречаем человека, мы должны понимать свой долг перед ним. Вот как мне понять долг перед каждым человеком, которого я встречаю на своем пути? И он должен быть индивидуальный или есть еще какой-то общий долг?
Господь Чайтанья сказал об этом Брама на Курме. Он увидел Господа Чайтанью и решил уйти с ним навсегда. У него была семья, была работа какая-то, но он увидел Господа Чайтанью и решил пойти за ним. Но Господь Чайтанья сказал: нет, оставайся там, где ты есть. Занимайся тем, чем ты занимаешься. Просто кого ты не увидишь, говори о Кришне. Это наш долг. Вот как это осуществить, нужно применить разум. Как вы будете о Кришне говорить, каждый, нужно применить разум. На самом деле, вы должны общаться с теми, кто социально равен вам, проповедовать социально равным людям. Не так, что какой-то необразованный, преданный идет в правительство проповедовать. В мэрию куда-то еще, поставленным людям. Это нехорошо. Вы должны иметь подготовку специально, если вы хотите на высокий социальный уровень, вы должны соответствовать этому уровню. Господу Нитянанде пришел один бандит, главарь шайки, предался, понял, что это верховная личность Бога. Он пришел и плакал, и говорил: займи меня преданным служением. Господь Нитянанда сказал: иди проповедуй таким же, как и ты. Он не сказал: иди проповедуй там браманам. Ты бандит? Иди бандитам проповедуй. И он каждый день там или сколько-то приводил этих бандитов за шиворот и к стопам Господа Нитянанды предавались негодяи. Это нормально выглядело. Так что, если вы бандит, не проповедуйте ученым там, или браманам каким-то. В своем кругу проповедуйте, например. Вот тут разум нужен. Если будете проповедовать каждый в своем кругу, беспокойств в обществе не будет. Если вы бывший наркоман, проповедуйте наркоманам. Да. Они постепенно, Прабхупада проповедовал наркоманам, они тоже пошли там, начали проповедовать другим. Так движение создавалось. Там был один ученый, Сурупа Дамодара, был тогда, еще не принял саньясу, он уже был со степенью высокой. Когда Прабхупада с ученым беседовал, он обращался к нему иногда и спрашивал: что ты думаешь? И он как ученый говорил ученому, Так Прабхупада использовал эти вещи. Но он не спрашивал людей, которые не имеют степеней научных, чтобы они ученым что-то советовали или говорили, давали свою оценку. Поймите, это социальный уровень очень важно учитывать. Не превышайте своих как бы полномочий. Но постепенно в проповеди вы будете расти и понимать уже различные уровни людей. Вы будете понимать шире, тогда вы сможете проповедовать в школе широкой аудитории. Придет время, когда вы можете всем людям мира проповедовать, потому что постигнете их суть духовную. Если мы проповедуем людям, не понимая, о чем они думают, когда мы говорим, то мы не очень эффективно, хорошо проповедуем. Если нам непонятно, как они вообще реагируют на нашу проповедь, о чем они думают в ответ, если мы вообще этого не понимаем, то что это за проповедь? Если мы не проповедуем сами, мы помогаем тому, кто проповедует так или иначе, но как-то связано свою жизнь с тем, чтобы сознание Кришны распространялось, Святое имя распространялось. Так, понимаешь?
То есть, если мне человек встретился, и я так или иначе ему как-то не сказала о Кришне, то я не выполнял свою
обязанность. Я не думаю, что ты прямо должна о Кришне говорить. Кришна — Верховная Личность Бога.
Я вообще как-либо... На моем уровне, на его уровне, то есть я все равно какое-то зерно и посыл свой должна ему вложить в сердце.
Да, было бы хорошо. Мы начинали проповедовать, вообще не знали, куда идти. Нас никто не хотел слушать в мире вообще, вот, среди людей таких, устоявшихся в жизни. Мы были непонятны для них люди. Но однажды я заметил, что люди читают в метро. Ленинград тогда был. Читальный зал просто. Все сидят с книгами, все там. Пикуль, Алексей Толстой, там что-то еще, такие серьезные книги. Достоевский. Даже те, кто за поручни держит, а тоже с книгами все. Я гетто стал открывать. Я также видел, что они заглядывают друг другу в книги, когда читают. Им интересно то, что читают. Они иногда общаются, как-то книги их связывают, сближают. Я также сделал эту книгу, раскрыл и подсунул чуть-чуть к этому соседу. Я заметил, что он читает, я только страницы переворачиваю, но он читает эту книгу. Так мы с ним познакомились, и привел на Махату. Например, вот мы просто пытались, да, находить какие-то способы. И когда мы это рассказывали, нас хвалили преданные, всегда восхищались. Здорово, вот молодец, вот догадался, а? Точно все читают, да, нужно всем с книгами ходить в метро. И стали все по метро с книгами ходить. А другой преданный тоже проявил такой энтузиазм интересный. Он пришел на Стенную площадь, на Исаакиевскую вот эту площадь. И там экскурсионные автобусы. Эти туристы приезжают со всей России в Петербург, увидите его, да, там на автобусе, там экскурсовод, и они вот катаются по городу, экскурсия. И он зашел в автобус, сказал, новинка здесь к экскурсоводу подошел, недавнее издание, еще в России нет, можно представлю новинку города нашим туристам. Она: о, конечно, это же здорово, это интересно, новинка, да, микрофон ему отдала, она 15 минут агите рассказывал, все книги распространил там, 15 штук сразу же. Это пример, как мы вот пытались найти какие-то способы, думали об этом постоянно. Как людям проповедовать, как дать книги, главным образом. Видите, все же это можно делать, вы тоже можете это делать. Ходили на лекции Мартынова, это был известный экстрасенс. Рамки на всякие показывал, воду заряжал. Вот, и распространяли книги прямо вот соседям там на лекции. Вот говорит, Мартынов, слышите, говорит, вот читайте эту книгу. Да, тут всякая йога, интересно, да. В фойе выходим, там тоже. Фильм вышел тогда на Невском проспекте, «Ганди» назывался, помните? Двухсерийный «Ганди», такой биографический его фильм. Мы сразу все в кино, все ятра. Там в фойе опять людям, вот «Ганди», там кто интересуется, вот «Бхагавад-гита», это «Ганди» читал, он ее комментировал, люди покупали книги. Мы все это использовали. Митинг там какой-то был на Владимирской площади, мы туда пошли проповедовать. Вообще сумасшедшие были, конечно. Пели Хари Кришну. Людей в шоке, люди все в шоке были. Ну, так или иначе, мы пытались вот найти какой-то способ, чтобы передать людям это знание. Это получалось. Больше, в конце концов, нами заинтересовались уже востоковеды, стали приглашать сами, затем институты,
со студентами. Я пошел, помню, по институтам, по всем, там и в Питере, и в Екатеринбурге обошли все университеты, потом в Алма-Ате все университеты обошли. Там меня уже все знали, педагоги и так далее. Уже просады носили туда. Потом постепенно уже стали интересоваться люди, имеющие власть, которые хотят что-то в образовании улучшить. То есть постепенно, постепенно это происходит, видите. Сейчас пробуйте очень широко, по миру идет, очень широко.
Хорошо, по комментарию по тексту. Для живого существа поддерживать существование значит согласовывать свою деятельность с вечными взаимоотношениями с Верховным Господом Кришной. Как согласовывать это? Где с кем? Где брать силу?
Поддерживать свое существование. Да, Кришна дает все. В этом смысле.
Ну, 10 лет назад, когда я начинал, у меня было больше сил, я мог в 3 часа встать, прочитать джапу, пойти в храм, послужить, сходить на работу, вернуться опять, послужить в храме, ну и так продолжал. Сейчас уже по истечении, ну, примерно 10 лет, уже сил таких нет. Я что-то делаю не так, или где брать эти силы?
Ну, это чисто физический вопрос, да? Состояние тела, силы. Например, кто-то переболел ковидом, и вот сейчас еще не может восстановиться, сил нет. Многие сейчас в такое состояние усталости после болезни. Быстро устают, утомляются. Много еще таких вялых людей после болезни. Это чисто физическое состояние, мы не обращаем на это внимания. Что ты можешь, что я делаю, продолжаю. Важно сознание Кришны. Кришна поддерживает преданных, поймите. Материальная природа как она поддерживает? То, что посеял, то пожнешь, все. Ничего лишнего. Никакой милости не будет. Ничего не будет. Вот составился, никому не нужен. Все. Ты никто. Никому не нужен. Есть люди, которые умирают на улице. Просто. Факт. Карма истощается, их способности истощаются. Но если мы служим Кришне вместе, мы становимся одной семьей. Одна семья, как помните, Радхана Махараш привел, пример этот, с, как это называется, дерево секвоя, да, лес, вот из таких деревьев есть, редкие деревья, которым там много тысяч лет может быть, и оказывается, вот туда экскурсии приезжают, гигантские такие деревья, в том регионе сильнейшие ураганы проходят. Тогда возник вопрос, эти деревья медленно растут, корневая система у них не глубока. Как они выживают при таких ураганах? Они живут тысячи лет, причем гигантского размера эти деревья. Как их не сносят вообще эти ураганы? Это, скорее всего, это интересно, говорит, их свойство, что у них один корень, они все скреплены друг с другом. И когда появляется новое дерево, они тут же его обволакивают корнями. И не вырвать никак. Если вырвать одно дерево, вырвать нужно все целиком. Невозможно. Видите, какая связь? Он такой пример привел. Как преданные должны взаимодействовать. Если мы правильно строим отношения преданного служения, мы не будем потеряны, поймите. Мы не будем просто вот жить в карме. Будем жить в преданном служении, потому что у нас есть что? Вайшнава сева, намаручи, дживадой, все есть, смотрите. Как мы можем быть потеряны, если мы заботимся друг о друге, как одна семья? Если мы избегаем оскорблений, мы будем заботиться, не так ли, друг о друге? А из заботы возникает према. Кришна говорит в 4-й песне Бхагаватам, ваша дружба и забота меня породили, не аскезы прочетов, а ваша дружба и забота. Вы ни разу друг друга не упрекнули в этой тяжелой практике, вы помогали друг другу. И вот поэтому просите у меня любого благословения, потому что эта дружба покорила мое сердце, а про аскезу ничего не сказали. Поэтому забудьте о своем личном духовном прогрессе эгоистическом. Помогайте друг другу духовно прогрессировать. Вдохновляйте друг друга, не критикуйте друг друга. Зачем мы собрались? Что препятствует друг другу в сознании Кришны или как? И вы не будете потеряны.
Не так, что я повторяю мантру, жду, когда я стану утром от Игари. Вот такая тамагуна. Забудьте про эти названия. Я слуга Кришны. Все, я слуга Вайшнава. Я слуга духовного учителя. Каждый должен проникнуться в служение. Какой микрофон? Да? Да-да, я слушаю. Там?
Хари Кришна. Махарадж, у меня к вам такой вопрос касательно больше физического тела. Ну, смотрите, когда мы пытаемся успокоить чувства, то, допустим, помогает медитация, другие практики, которые описаны в Бхагавад-гите. А как поступать, когда, допустим, на тело воздействует оглушающая сильная боль, которую невозможно, допустим, лекарствами, что-то, чем-то таким успокоить, или какой-то оглушающий страх, или, ну, поняли, такие сильные прям воздействия, которые заставляют потеряться просто, разум просто оглушается. Может быть, есть какие-то моменты, как в это время себя вести?
Тут нужен доктор, тут нужно серьезное лечение, я согласен. В такие моменты очень сложно сосредоточиться на Кришне, да, я согласен. Не каждый сможет. Хотя, когда одна преданная спросила про Прабхупаду об этом, если будет сильная боль, скажем, в момент смерти, человек испытывает сильную боль, как быть? Он сказал, если ты будешь громко звать Кришну, ты не почувствуешь боли. Если громко его зовешь, в этот момент смерти. А так нужно заботиться о здоровье серьезно. Тут нужен врач в этом случае. Бхактивинода Такур сказал об этом. Сначала здоровье, наверное, здоровье, потом отношения. Если мы здоровы достаточно умственно и физически, мы можем строить хорошие отношения, естественно, терпение, там, прощение, ну, как-то мы здоровы, позитивно относимся друг к другу. И тогда только мы можем вместе изучать философию, понять. Но сначала здоровье, потом отношения, потом в этой атмосфере уже будем понимать философию хорошо.
Кришна, спасибо большое. У меня такой вопрос. Ну вот сейчас происходят какие-то беспокойства в мире, и многие преданные страдают от этого, многие разделяются, ну, внутри ИСККОН. То есть есть несколько разных лагерей, да, и одни там, ну, с пеной у рта доказывают, что где ваша духовность, почему вы что, Бхагавад-гиту не читали, ну это нормально, что происходит, ну что-то такое, да. И когда, допустим, вы говорите, то это нормально воспринимается. Когда говорят какие-то люди, ну употребляя слова псевдодуховность по отношению к людям, которые застряли, не будем говорить, где их не выпускают, они страдают, да, они мерзнут, у них нет еды, воды, медикаментов, там дети, там женщины. И вот, вот такая проповедь, да, что типа где ваша преданность, она, ну, даже меня, хотя я сижу в тепле, да, и сытая, она меня приводит в ужас. И мне хочется спросить, ну, как вообще? И когда это, допустим, равные преданные говорят, то, ну, с ним еще можно как-то, ну, поговорить, да, вставить свое слово, попробовать, ну, не знаю, донести что-то до человека. Но когда это, допустим, с Вьясасаны говорят старшие преданные, и, ну, внутри действительно поднимается гнев, и я боюсь оскорблений. С одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, может быть, сейчас лучше избегать какого-то общения с преданными, да, поскольку есть такие настроения. И это другая крайность. То есть я думаю, а где я окажусь, если я не буду общаться?
Здесь нужно не говорить сейчас, а делать хорошие вещи. Например, сейчас группа преданных Food for Life, она на границе. И сейчас она заботится о людях. И они чувствуют, как люди благодарные. Они чувствуют, что делают, происходят хорошие вещи, потрясающие вещи, которые могли бы не произойти без этой ситуации. Начинают понимать волю Бога лучше. Когда мы были, скажем,
после землетрясения сразу в Армению поехали. То же самое было. Люди иногда даже благодарили, что это землетрясение нас сплотило как-то. Вот. То есть, ну, разные были такие, когда вот хорошие вещи делаются, люди вдохновляются. То есть мы должны что-то хорошее делать. Сейчас говорить, какой толк мнения высказывать там политические свои. Мы вайшнавы, мы не националисты, мы вайшнавы. Мы так мыслим. А что еще в этой ситуации? Не спорьте на эти темы, не тратьте энергию. То есть эти вещи непостижимы сейчас для многих, что происходит. Поэтому, когда мы спорим о непостижимых вещах, это становится аппаратхой. Всегда. То есть мы не все понимаем. Есть политика, а есть еще Бог. И не все понимают люди, что происходит. Тут мы должны положиться на Всевышнего. Не все в наших силах. Но что мы можем делать? Делать хорошие вещи можем. Помогайте, кому можете. Не надо просто говорить, говорить и выражать сомнения как абсолютную истину. Это просто будет аппарат, и все. Это будет оскорблять друг друга. Зачем?
Скажите, пожалуйста, а вот как поступать с теми преданными, ну, то есть дистанцироваться, которые доказывают свою точку зрения и говорят, что, ну, там все нормально.
Навязывают.
Навязывают, да.
Не надо ничего навязывать. Зачем это делать?
Просто отстраняться от них или как правильно?
Да, да, не нужно близко общаться, если кто-то немножко агрессивен в своем мнении. Не надо агрессировать. Не надо сходить с ума, как говорят некоторые. Надо молиться Богу. Бог знает, что происходит. Мы не все знаем. Но Он точно все знает. Не думайте, что все случайно в мире происходит. Все известно, что должно быть, что будет. И так далее. Через это приходится пройти сейчас многим людям. И на то есть причины, поймите. Это не случайно происходит, на то есть причины. Можем знать причины, можем не знать причины. Мы должны доверять Всевышнему. От нас что требуется? Добрые, хорошие дела.
Спасибо.
Хари Кришна, примите мои поклоны, Матрешка. У меня такой вопрос по поводу проповеди. Как вы и говорили, каждый должен проповедовать в своем месте, где находится. Проповедуя в своем месте, очень часто начинают говорить такое, что ты предал свою веру. Объясняю, что я никого не агитирую, то есть вы можете заниматься служением своей конфессии, на что все равно идет негатив, то есть люди не готовы это слушать. Как поступать в таком случае?
Но у нас такой проблемы не было, потому что мы выросли в Советском Союзе, никакой веры у нас не было. Мы не считали себя ни христианами, ни мусульманами, были советскими гражданами. Священных книг не читали, о Боге ничего не знали. Приняли сознание Кришны просто естественно, как йогу, как философию, как такую научную йогу, как образ жизни хороший, чистый. А потом уже поняли, что есть много религий. Ну, в моем случае так было. Я помню, я пошел проповедовать сначала куда, как вы думаете? В церковь. В Ленинграде было. Думаю, раз это духовные люди, как раз для них взял Бхагавад-гиту и пошел. Где-то чуть не убили прямо в церкви. Бабушки. Верующие. Такой ненависти я не видел в глазах. Вот, я подумал, я очень удивился, конечно, думаю, что духовные люди, там Иисус Христос, то же самое говорил, похоже. Но потом вышло священник и говорит, а что вы за книга? Я говорю, это Бхагавад-гита. Вот можно там батюшку внизу просить посмотреть? Я говорю, можно. Взял и ушел вниз. Это долго, минут 10, наверное, его не было. И он спросил еще, сколько стоит. Вышел, отдал деньги и ушел. Так все-таки распространил в этой церкви Бхагавад-гиту. Но больше туда не ходил. Я помню, что там произойдет. Это было по наивности, Вот. А если мне говорят что-то о религии, то я отвечаю, что я никогда не был религиозным человеком. Не всегда так говорю. Я на самом деле не религиозный человек. Не был так воспитан. Религия мне не нравится, это опиум для народа. Ленин так научил нас. Вот. И Прабхупада пишет в комментарии то же самое. Религия – это опиум для народа. Я даже обрадовался. О, как пишешь. Нас еще в школе так учили. Религия – это вам. Я свою веру не передавал, потому что у меня не было никакой религии. У меня образ жизни, у меня наука, у меня йога. У меня другой путь. К тому же я, понимаете, отец у меня узбек, мать русская. Кто я вообще? Отец мусульманин, мать христианка. А я кто? Я кришнаит. Вот и нашел выход. Так что ко мне претензий нет, видите. С другой стороны, я говорю, что ох ты, в рот тащу. Вот это Воронеж. Неловкий парень, нет? Смотрите. И мы бегом, бегом, бегом. Смотрите, смотрите, побежал, побежал. Ловите, ловите, поймал. Он тут же украл. Но поклониться не забыл, молодец. Святой вор, правда? Буду знать, как в Воронеже дела. Тот, кто про войну, кто про что, тут тихо раз. Что касается личности Иисуса, то мне это очень близко сердцу. Это очень близко сердцу, что касается Иисуса. Мы были в Иерусалиме и получили опыт совершенно неизгладимый. Впечатление. Личности Иисуса. Совершенно неожиданно. Я после этого еще больше стал понимать спутников Господа Читания. Таких личностей в мире не бывает вообще. Невообразимые люди. Пророки, вот эти вот спутники Господа Читания, невообразимые люди. Итак, поскольку печенье уже разворовываешь, надо как-то принимать меры такой. Да, пойте киртан, пожалуйста. Хари Кришна, Шри Прабхупада, Ки Джай.